говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – живущий в Швейцарии философ Михаил Маяцкий. Его книги «Курорт Европа», вышедшие в издательстве «Атмаргеном», собраны эссе о том, как меняется континент в постиндустриальную эпоху и как меняется характер европейцев, для которых главным насыщением жизни перестает быть работа, а ее место занимают обучение, увлечение, развлечение, путешествия или порождающая депрессию пустота. Михаил, я читал вашу книгу с восхищением, которое всегда чувствуешь, когда тебе рассказывают вещи, которые ты видишь каждый день, но не понимаешь их значения и взаимосвязи. Думаю, что «Курорт Европа» — первая книга о современной постиндустриальной цивилизации, написанная российским исследователем, но вне контекста отношений России и Европы. Вы не смотрите на Европу глазами россиянина, русского путешественника. Вот это очень интересно. Поэтому спрошу вас, как вы приобрели этот взгляд? То есть попросту попрошу вас рассказать о себе.
Я не думаю, что эта книга могла бы быть написана европейцем, так сказать, коренным. В ней есть некоторая легкая отчужденность взгляда, хотя, естественно, это не книга журналиста, которая бывает наездами, что называется. Я живу в Европе уже довольно давно, уже почти 20 лет, поэтому у меня двойственное, естественно, отношение к Европе, она уже и своя в каком-то смысле, так как была отчасти своей и до приезда сюда. И остается не как остаток, не как аппендикс, а совершенно культивируемая легкая отчужденность взгляда, которая какую-то ноту принесла и наверняка в эту книгу.
Но вы достаточно хладнокровно смотрите на предмет своего исследования, неравнодушно, разумеется, но читателю непросто понять, любите ли вы вот этот постиндустриальный курортный мир или вам жаль старую Европу, хотя бы Европу времен индустриального бума?
Так вопрос, наверное, не стоит. Вопрос о любви, что к родине, что к приемной родине, что к месту долговременного обитания. Как вы знаете, наверняка лучше меня. И вообще сам по себе непрост для русского человека и гражданина. Тоже непрост. Скорее, задача была протянуть Европе руку братской помощи и помочь ей понять, где она находится. Мне кажется, что европейские политики держат своих граждан в легком тумане по поводу их самих. Опять же, бывают моменты отрезвления невольного типа кризиса. Но вспомним, например, во Франции еще за пару месяцев до кризиса в его острой фазе президент уверял, что кто больше работает, тот больше получает, и надо чем больше работать, тем больше получать. И вся избирательная кампания, последняя французская, причем с обеих сторон, со стороны обоих кандидатов, я хочу сказать, была вся выдержана в таких совершенно индустриальных тонах. Нужно было льстить избирателю, говорит, что он трудолюбив, что он мечтает только о том, чтобы побольше работать и так далее. Что создает в том числе геополитические проблемы, привлекает в том числе этот дискурс, не только уровень жизни здесь, но и этот дискурс работы, которая только и ждет рук рабочих, привлекает эти руки сюда. Тогда как цивилизация европейская, как я пытался показать, уже довольно давно спонтанно ищет других путей. Досуг, забота о себе, познание, открытие самого себя играет роль все более важную.
Вы сказали «довольно давно». Давайте уточним, как и когда произошел этот, я пользуюсь вашей замечательной формулировкой, поворот от цивилизации принуждения к цивилизации удовольствия. Собственно, как вы и сами говорите, представление о туризме, бесцельных путешествиях еще в первой половине 19-го столетия стало формироваться. Стало быть, постиндустриальное миропонимание предшествует в каких-то аспектах индустриальному. Ну да, ведь это возвращение к античным идеалам.
Да. Об этом я тоже в одной главе рассказал, об этом античном идеале. Просто после войны из-за умассовизации и образования, и каких-то жизненных стандартов, качества жизни, этот феномен стал массовым. Вот, собственно, вся проблема. То, что о постиндустриальной эпохе начали говорить, собственно, вскоре после войны, и я, собственно говоря, не специалист в этой области, иначе бы я цитировал и опирался на другие исследования в гораздо большей степени. Это, скорее, моя интуиция живущего здесь человека, который занимается другим делом. Но ясно, что и социологи времени, рабочего и свободного, и культурологи это все довольно давно уже почувствовали, описали, описывают. Но, повторяю, не только обыватель, но и политики остаются глухи, ну, идеологически, разумеется, потому что они могут этот образ, этот новый образ Европы принять как свой, научиться с ним работать, понять, что этот образ не сулит какого-то спасения. Это не альтернатива, которую я показываю. Это сложный цивилизационный поворот, который будет иметь иметь свои последствия в самых разных областях жизни. Эти последствия невозможно оценить однозначно, как позитивные, негативные. Дело не стоит просто о выборе добровольном того или иного пути и о представлении этого пути с положительной или с отрицательной стороны. Это поворот, который происходит уже и который нужно научиться видеть и готовиться к нему.
Ну, в первую очередь, этот поворот ведь заключается в том, что у людей стало больше свободного времени. Я приведу впечатляющие цифры из вашей книги. Если в середине прошлого века рабочее время съедало 2/3 бодрствования среднего европейца, то сегодня 1/7 его часть. Да, в последние десятилетия все больше людей могут пользоваться вот этой привилегией элит, бездеятельностью, но и расплачиваются за это душевным унынием, меланхолией и депрессией. Ну, может быть, вот это как раз печаль постиндустриальной мира, печаль этой постпромышленной цивилизации, которая всех угнетает и требует каких-то перемен.
Ну да, европеец еще не научился работать с досугом, если можно так парадоксально выразиться. То есть он по-прежнему черпает смысл жизни в работе. И оказавшись на пособии, оказавшись безработным, это, в общем, удел сегодня миллионов европейцев. Причем, разумеется, нужно идти дальше официальных цифр статистики. Я, как проживающий в Швейцарии, знаю это очень хорошо. Швейцария – страна, типичный пример самоослепленной страны с собственной статистикой. То есть ее цифры по безработице не имеют к реальности никакого отношения. Так вот, в европейской перспективе, конечно, не только европейская цивилизация должна научиться строить и черпать смысл не только из труда, не только из работы. Кроме этого, есть еще другой пласт, как бы концептуальный, связанный с так называемым когнитивным капитализмом. Когда досуг становится не просто растущей геометрической долей времени жизни, но и временем, когда производятся, собственно, блага куда больше, чем они производятся в рабочее время.
Ну да, то есть хобби занимает место работы.
Да, и хобби является еще и площадкой экспериментальной, в том числе для поиска своего будущего поприща. Люди меняют профессии много раз за жизнь, чего не было раньше. Люди ищут работу в это самое свободное время, ищут возможность изменить свой профессиональный статус, приносить, в конце концов, обществу и самому себе больше пользы в другом месте, на другой ниве.
В том числе и за счет значительного понижения доходов, значительного понижения зарплаты. Ну вот один из примеров этой тенденции – это так популярный сейчас дауншифтинг, да?
Естественно, вообще экономическая ситуация кризисная, которая не кажется противоречащей этой курортной тенденции, она просто является временным и эфемерным осложняющим обстоятельством. Естественно, что тенденция далеко не линейна, и меры по сокращению рабочего времени, меры сверху, предпринимателей, государств, тоже склоняются к этому, хотя они получены в результате, скажем, просто классовой борьбы, но они укладываются в ту же самую тенденцию. Больше времени для досуга, больше времени для потребления культурных и иных ценностей, накапливаемых той же самой цивилизацией и так далее.
Ну вот мы подошли к теме нынешнего кризиса. Все-таки как он меняет европейский тренд? Вы пишете, что курортная эпоха будет не вечной. Что придет ей на смену? Мне кажется, мы сейчас находимся в начале какого-то интереснейшего процесса, какого-то перелома. И, в общем, даже приблизительных контуров пока я не представляю. Может быть, вы их видите?
Я тоже не представляю. Ну, во-первых, кризис, уже есть какие-то признаки его конца. Экономисты говорят нам, что кризис – это нормально, и это, естественно, не последний кризис, который мы переживем, и мы увидим, мы сегодняшние люди. Главная перемена после кризиса и вообще в ближайшее время – это, естественно, связано с глобализацией. Европейцу нужно научиться жить не только за счет, я имею в виду, строить смыслы собственного существования не только за счет труда, но и нужно отучиться видеть в себе пуп земли. Диспозиция современного капитализма, даже в его новой когнитивной версии, делает из, или даже, может быть, еще пуще в этой версии, делает из Европы, или пытается сделать из Европы или шире Запада, голову мира, у которого есть свои руки и ноги в других частях Земли. Ясно, что эта парадигма долго не будет существовать. Есть регионы, которые именно в этой когнитивной области развиваются по экспоненте. Индия, которая имеет сейчас 300 университетов и которая хочет иметь 1500, и так далее.
Может быть, вы могли бы пояснить нашим слушателям, почему вы думаете, что будущее за Индией, что индусы покорят и будут нянчить престарелых европейцев?
Я выбрал, естественно, в этой книжечке там, около 20 глав, их могло быть больше. Это главы, во-первых, они как бы отражают или покрывают различные аспекты, фасетки всей этой проблематики, но каждая из них является представителем какой-то другой. Ясно, что я читаю, скажем, курортника Гессе, я мог бы читать другие книги. Я пишу об Индии, я мог бы писать о другом районе. Индию я взял скорее назло синомании, охватившей в частности Францию. Ясно, что внимание к Китаю совершенно заслуженно и оправданно, но мне казалось, что оно создает, в частности, у французского читателя, а книжка написана была во Франции, ложное представление о какой-то полярности Китай-Запад. Тогда как нужно научиться видеть мир многополюсным, и в частности Индия во Франции, по большому счету, неизвестна, но особенно если сравнивать с Англией, понятно, что здесь прежние колониальные интересы сказываются. Мне показалось интересным дать такой, опять же, в высшей степени импрессионистический портрет этого региона.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – философ Михаил Маяцкий, автор книги «Курорт Европа». Вы говорите, что у современных левых нет идей, но какие-то идеи очень любопытные есть. И вы знаете их по дискуссиям, которые происходят сейчас в Швейцарии, и происходят уже много лет. Это дискуссия о расширении частных свобод, это легализация наркотиков, это эвтаназия, это права животных, это однополые браки. Как вы смотрите на эти споры?
Очевидно, что прежние водоразделы между левыми и правыми оказываются пересмотренными и пересматриваемыми. И проблемы, о которых вы упомянули, и многие другие, совершенно иначе разделяют общество, чем прежние или чем старые. Новые проблемы, типа национализации промышленности или stock options и так далее. Здесь левые могут смыкаться в чем-то или по конкретным вопросам с старым либерализмом. И, возможно, самые разные сочетания. Сейчас как раз кризис дал возможность кристаллизовать во многих странах какую-то интересную левую активность, подогреваемую активностью чисто социальной, взятие в заложники директоров крупных предприятий, банков, другие прямые акции. За этим стоит попытка нахождения нового единства, которое натыкается, естественно, на растущую, и это как раз долговременная тенденция, индивидуализацию. Европеец предпочитает найти политическую группировку или медиа, точно соответствующую его интересам и артикуляциям, и пожертвовать единство именно этой точности. Способны ли будут левые, опять же, использовать это все более теряющее смысл слово, как раз перевернуть это отношение и пожертвовать этой точностью попадания в пользу единства, покажет и показывает нам последние новости.
Послушаем главу из книги Михаила Маяцкого «Курорт Европа», эссе о том, как сегодня стареют европейцы.
Выражение «старушка Европа», «добрая старая Европа» стали наполняться новым старым смыслом. Европа стареет. В демографически динамичных регионах Азии, Африки, Латинской Америки количество людей моложе 25 лет достигает 2/3, местами 3/4 общего населения. В Западной Европе и пропорция обратная, и тенденция к ее усугублению налицо. Послевоенный бэйби-бум остался казусом. Сексуальная революция скорее окончательно разъединила сам процесс и то, что некогда считалось результатом. Феминизм, при всей многоликости и противоречивости, был един в своем запрете на отношение к женщине как к воспроизводящей машине. Откуда растущее число стара и никогда не родящих? При этом медицина делает головокружительные успехи, суля, если совершенно случайно не помешает эвтаназия, привести человека прямо к вершинам бессмертия. Увы, даже к бессмертию дорога ведет через старость. И с удлинением жизни все больше ее доля будет приходиться на старость. Старость занимает уже не последнюю сцену пятого акта, а два последних акта целиком. При этом официальный срок выхода на пенсию медленно, но повышается, тогда как реальный временной порог прекращения активной фазы жизни снижается. 40-летним безработным трудно, а 50-летним и вовсе невозможно устроиться на работу. Старики одновременно и стареют, растет продолжительность жизни, и молодеют, все более молодые люди де-факто выходят на покой. Европейская система социального обеспечения, конечно, в мировом авангарде, но экономическая и демографическая стагнация нагоняет над ней серьезные тучи. Уже сегодня европеец стар по сравнению с прочим миром. От кого же ему ждать полагающихся старику заботы, такта, внимания, лечения? От тех, кто молод или, по крайней мере, моложе, и кого чисто статистически все меньше и меньше. Ксенофобские реакции, кроме своей архаичности, атовистичности, в принципе, несостоятельны еще и экономически. Чья рука, если не рука приезжего или потомка приезжего, подаст завтра стакан воды миллионам старых и немощных европейцев? Европа – дом престарелых? Во всяком случае, дом отдыха, санаторий, прежде всего, для себя, для своих европейских стариков. При этом общество по образцу рекламы этого трубного гласа социума о стариках помалкивает, и если решит высказаться, то хочется, чтобы старики этого не слышали. Господствующий дискурс о них за пределами профессионального геронтологического формируется плохо скрытыми жалобами пенсионных фондов и поэтому получается обвинительным. Живут и живут, понимаешь ты. Такое отношение к старикам скандально приравнивает их к самым страшным глобальным язвам. СПИД, терроризм, потепление климата, продовольственный дефицит, исчерпание недр, озонная дыра, старение населения. Старики не протестуют, терпят, а может быть и признают первородную вину, ведь для многих из них религиозное воспитание еще не пустой звук. Вообще европейские старики не вровень российским, социально пассивны, и их протест не получает сколько-нибудь общественно слышимого выражения. Или им живется лучше, чем российским? Между тем, за спиной у нынешних стариков, гражданами какой бы страны они ни были, короткий 20 век, с 1914 по 89, со всеми его прелестями. Не последняя его прелесть – падение престижа труда. Нынешние старики еще жили, чтобы работать и чтобы заслужить работой отдых. Тогда как следующее поколение согласно так и быть работать, чтобы жить, но лучше всего просто жить. А уж философию жизни ради работы оно рассматривает как своего рода коллективное помрачение, за которое уж точно никакой награды не полагается. Неудивительно, что старики предпочитают не мозолить глаза одержимому вечной молодостью обществу и, по возможности, прятаться от его немого или озвученного укора. Пока есть силенки в путешествиях, пока остались денежки на курортах. Там, по крайней мере, к ним относятся как к клиентам и хотя бы в этом качестве искренне желают жить вечно. Европеец с возрастом не становится меньшим индивидуалистом, поэтому верхом несчастья считает старение при собственных детях, у них на виду и на шее. Чуть менее плохое решение – дом престарелых. Наказание здесь состоит не в уходе, в Европе обычно хорошем, а во взаимообреченности на собратьев по несчастью. Идеал – автономия. Рынок чутко откликнулся на этот зов. Два недавних парижских салона предложили старикам альтернативу. Один салон мореходный, витрина одной из немногих процветающих ныне отраслей, мелкого и среднего прогулочного судостроения. У кого в порядке деньги и здоровье, покупайте или арендуйте яхты, катера, пароходы и за горизонт. Другой салон, прямо адресованный пожилой категории населения и носящий почти советское название «счастливая старость», предлагает более доступную по цене возможность предаваться индивидуализму. Строительная индустрия работает над моделями домов для старика, которые позволили бы ему не абсолютно зависеть от доброй воли юных слуг или социальных работников. В предлагаемых моделях жилищ будущий старик, не вставая с постели, сможет фильтровать гостей и открывать дверь кому нужно, сможет выезжать под душ на кресле waterproof, готовить пищу одной рукой, не вставая с того же кресла, и причесываться перед зеркалом, предусмотрительно установленным на уровне все того же кресла. Конечно, это решение по карману только для пары процентов старческого населения. Остальному подавляющему большинству придется довольствоваться тем же рецептом, что и везде и всегда, а именно взаимопомощью со стариками-соседями, с некоторой надеждой на бескорыстных добровольцев помоложе. Что потом? Потом стариками станут нынешние зрелые, потом нынешние молодые. Их прототипы уже угадываются в пока, к счастью, редких образцах новой, доселе невиданной породы стариков, почему-то преимущественно из стран конца истории, оказавшихся вдали от трагедий прошедшего короткого века. Новый старик легко отличим потому, что история обошла его. Его жизнь была сменой не эпох, а физиологических фаз, и потому старение его чисто физиологично. Единственный опыт, который отложился в морщинах его чела, это опыт потребителя и знатока прав потребителя. Самый интересный конфликт его жизни – многолетняя тяжба с табачной компанией или банком, или, кстати, с туроператором. Если уже в сегодняшнем социальном воображаемом труд перестает быть достаточным основанием для вознаграждения комфортабельным покоем, то станет ли таким основанием жизнь, отданная напряженному, изнурительному потреблению? А потом состарится сегодняшний избалованный ребенок, или, как его называют педагоги, ребенок-король. Тут и сказке конец.
Глава из книги «Курорт Европа». На «Волнах свободы» мы завершаем разговор с ее автором, философом Михаилом Маяцким.
Мы говорим сейчас исключительно о старой Европе, но ведь есть и другая Европа. Республика Косово – это Европа, хотим мы этого или нет. Румыния – это Европа, Болгария, а может быть сейчас и Турция тоже. Шенгенские соглашения разрушают границы, вы сейчас в Швейцарии это тоже заметили, они исчезли недавно. За столом появляется слишком много игроков, которые меняют правила игры. Вы их не замечаете в своей книге? Это не упрек, это вопрос.
Да, я их не замечаю, как я не замечаю массу мелких, в кавычках, разумеется, деталей, и книга написана крупной кистью, валиком малярным. Ну, это такой фрактальный объект, можно было писать эту книгу и размышлять об этих проблемах, можно и нужно, без конца. Естественно, между старой и новой Европой имеется масса различий и масса проблем. Скажем, политически больше атлантизм, больше проамериканизм Восточной Европы, Восточной и Новой Европы, который сейчас как бы затушеван общей баракоманией и так далее. Ясно, что Восточная Европа или Новая Европа повторяет с опозданием в несколько десятилетий европейское развитие и переживает отчасти индустриальный бум, сопоставимый с французским или немецким. Но вместе с тем, как нельзя войти дважды в одну реку, так и здесь ситуация совершенно другая. И, разумеется, эти страны тоже участвуют по-своему в этом курортном повороте. И как субъекты, и как объекты. Турция – очевидный пример. Это и сочетание младоиндустриальности, с одной стороны, и развитие туризма, без которого этот индустриальный бум не был бы возможен. Но это же касается и других стран, разумеется, в разной степени.
Вы не говорите ни слова о России, а Россия ведь тоже попыталась стать такой пародией на постиндустриальный мир с офисными клерками, которые проводят уикенды в шопинг-центрах и два раза в год ездят на курорты. Но сейчас этот мираж, эта постиндустриальная голограмма разваливается, и получается, что Россия — это вообще непонятно что. Уже не промышленная страна, потому что ничего не производит, но и не постиндустриальная, и вряд ли ей станет в ближайшее время. Михаил, это последний вопрос. Есть ли место для отчизны в ваших размышлениях?
Я не хотел этот вопрос походя и в полуфразах трактовать. Европа ведь тоже относительно богатая часть Земли, ну, во-первых, не бесконечно богатая отнюдь, и, во-вторых, испытывающая сегодня как раз все, может быть, в большей степени сложности, чем более скромные части мира. Как в Европе мы видим волны местного туризма, когда люди перестают летать во Вьетнам, а начинают садиться в электрички и ездить по окрестностям своих городов, или садиться на велосипеды, или просто ходить пешком. Возможно, самые разные констелляции, и в этом смысле участие России в этом процессе тоже будет зависеть от факторов, в основном экономических, в самом широком смысле этого слова. Ясно, что смена парадигм крайне радикальна и парадоксальна, поскольку советская эпоха, как ни странно, была и эпохой когнитивного позиционирования, которая способствовала бы встраиванию России в эту новую конфигурацию. Но карты легли иначе, картина сильно усложнилась, замутнилась и продолжает быть крайне динамичной. Будем следить за ней.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с живущим в Швейцарии философом Михаилом Маяцким, автором книги «Курорт Европа». После сводки новостей поговорим о том, почему запрещают книги на Украине, и встретимся с французским поэтом Мишелем Деги.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие проблемы российско-туркменских отношений оставили за скобками президенты двух стран? Об этом говорим с руководителем Центральноазиатской программы правозащитного общества «Мемориал» Виталием Пономаревым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Московской области суд приговорил к 5,5 годам заключения в колонии общего режима бывшего сотрудника Института физики твердого тела, директора фирмы «Софител» Ивана Петькова. Об этом сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Общественная палата России будет защищать интересы похищенной в конце минувшей недели во Франции 3-летней Элизы Андре Беленькой и ее матери. Об этом интервью «Радио Свободы» заявил глава комиссии палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов адвокат Анатолий Кучерена. В Москве прошли переговоры президентов России и Туркмении Дмитрия Медведева и Гурбангулы Бердымухамедова. По итогам встречи подписан ряд межправительственных соглашений. Суд в Тбилиси приговорил к 2-месячному предварительному заключению группу оппозиционеров, обвинив их в попытке государственного переворота и терроризме. В Ленинском районе Нижнего Новгорода 2 человека погибли в результате падения строительного крана на 5-этажный дом. Среди погибших – годовалый ребенок. Одна женщина с травмами и ушибами госпитализирована. Президент Молдавии Владимир Воронин отменил запланированную встречу с лидером сепаратистского Приднестровья Игорем Смирновым, протестуя против решения запретить въезд в Приднестровье представителям США и ЕС. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд заявил о предстоящем расследовании обстоятельств участия его страны в Иракской войне. Пакистанские власти сообщили, что в результате ракетного удара по территории района Южный Вазиристан погибли по крайней мере 4 человека. В Северной Корее выведена на стартовую позицию баллистическая ракета дальнего радиуса действия. Об этом сообщает японское агентство Киода.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Четыре года назад один из выпусков радиожурнала «Поверх барьеров» был посвящен расцвету искусств на Украине после Оранжевой революции, атмосфере свободы, которая вдохновляла украинских писателей. Романтические высказывания тех дней остались в прошлом. У творческой свободы появились границы. Установить их решила Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали. Ее глава Василий Костицкий определяет мораль как систему этических ценностей, которые накопил украинский народ за свою продолжительную историю. Комиссия признала порнографической продукцией, за распространение которой в стране предусмотрена уголовная ответственность, новый роман лауреата Шевченковской премии Олеся Ульяненко. Глава Союза писателей Украины Владимир Яворивский считает, что комиссия страдает хуторянским пуританством. Сбор подписей против ее деятельности ведется в интернете. Я попросил киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко выяснить, почему комиссии не понравилось. Нравился роман Ульяненко и что еще она хочет запретить.
Заключение комиссии по вопросам защиты общественной морали относительно романа Олеся Ульяненко «Жінка його мрії», «Женщина его мечты» было обнародовано за несколько часов до запланированной, но так и не состоявшейся презентации книги. Харьковское издательство «Клуб семейного досуга» остановило ее печать и продажу. Тема произведения – изображение последствий моральной деградации в обществе. Официальная причина запрета этой книги, говорит Олесь Ульяненко, сформулирована так.
Она содержит элементы порнографии, и не только элементы порнографии, а является порнографической продукцией. Самое интересное. Перед этим они за месяц или два где-то продали 5000 этих экземпляров, а потом вдруг это оказалось порнографией. Оказывается, одна женщина-психиатр состряпала эту бумажку, которую подписал неизвестно кто.
В заключении комиссии подчеркивается, Ульяненко принадлежит когорте современных писателей, постмодернистов, творчество которых является предметом изучения и вызывает дискуссии среди литературоведов. Автору инкриминирует и то, что персонажи его романа используют нецензурную лексику и грубые выражения.
Да там пару слов всего. Извините, как может Беня Крик выражаться нормальным языком, если взять Бабеля? Это самый такой мягкий роман, самый нежный такой, мой. Потому что там стоят такие на полках романы, что просто у меня самого сейчас, я так листаю, кровь холодеет.
Олесь Ульяненко написал более 10 книг, отдельные из которых переведены на английский, армянский, немецкий языки. Шевченковскую премию он получил в 1997 году за роман «Сталинка». Писатель не исключает, что у скандальной истории вокруг его нового произведения есть политическая подоплека.
Вся украинская интеллигенция говорит, вот нам сильную руку надо, подавай, вот надо это запрещать, вот это. Ну, я говорю, ребята, ну, вас первым же к стенке поставят. Когда-то Ахматова Мандельштам и сказала. Вся наша интеллигенция хотела дружить с НКВД. Ну, вот смотрите, чем это закончилось. Готовится плацдарм к какой-то жесткой системе, более жесткой. Как в России готовился к Путину. Собственно говоря, в этом иррациональном мире, Славе, неизвестно, что может быть. А так, это мутная сейчас история. Пока что мы ждем разрыва контракта с издательством. Собственно говоря, если я разорву контракт, я не знаю, как я буду существовать в этой стране. Я буду или просить политическое убежище, потому что мне не печататься нигде нельзя будет, потому что я живу этим. Или я не знаю, какой будет выход. Это значит, что у нас нет демократии, у нас есть просто вот тоталитарный режим, глянцованный такой вот, гламурный. Уже, слава богу, гламуру прошел конец с кризисом.
В защиту Ульяненко выступил Национальный союз писателей Украины, обвинив комиссию в хуторянском пуританстве. Признание его романа порнографической продукцией стало неожиданным и для коллег Ульяненко, входящих в состав комиссии по морали. В их числе и руководитель Всеукраинского общества «Просвита», писатель и депутат Верховной Рады Павло Мовчан.
Я знаком был с этим произведением значительно раньше, чем его классифицировали как аморальный. И я не разделяю тех взглядов, которые считают, что это невозможно в литературе. Совсем другие принципы, которые касаются, скажем, кинематографа или там телевизионных программ. Литература довольно богата, мировая, подобными вещами. Я не хотел бы, чтобы литературу мы просто высушивали до определенных стандартов, как это было. Если там есть ненормативная лексика, ну что же, автор делает срез определенный, и в том числе языковой, который свидетельствует о том, что нет зон таких чистых в нашем обществе. Речь засорена, мышление крайне, я бы сказал, искривленное. Он диагностирует, это не умышленно, это не есть сфульгаризированное с определенным умыслом. Это мой взгляд на это произведение.
Созданная еще в ноябре 2004-го, комиссия по морали заявила о себе во весь голос только полгода назад и заметно активизировала свою деятельность в последние месяцы. Она закрывает магазины с неприличной, по ее мнению, рекламой, популярные среди молодежи интернет-сайты и кафе, запрещает несоответствующие ее моральным критериям книги, телепрограммы и песни. По мнению арт-критика Анатолия Ульянова, работа этой комиссии является рецидивом советской карательной системы и попыткой внедрить цензуру на государственном уровне.
Ключевая претензия, которая к ним сейчас есть, это то, что это абсолютно цензурный орган, потому что, несмотря на то, что якобы он заявляет, что он занимается рекомендациями, эти рекомендации следует рассматривать как давление. Вообще вся эта история, что в ней странно, что сам закон написан настолько юридически неграмотно, туманно и без какой-либо конкретики, что позволяет фактически в тех или иных случаях абсолютно вольно трактоваться, что, соответственно, ведет к обвинению невиновных. Странной ситуацией является также то, что вроде бы закон, который ратует за традиционные украинские ценности, написан мэром города Леонидом Черновецким, у которого с одной стороны африканский сектант, с другой стороны советник, замешанный в скандале с совращением несовершеннолетних. Очень странно, что глава комиссии по морали Василий Костицкий, человек, который на прошлой должности фактически бежал, когда он работал руководителем государственного ипотечного учреждения, и вот фактически ушел с этой должности, когда правление обвинило его в воровстве. Данила Яневский, член комиссии, который недавно сделал вот что еще как бы встрепенуло всю вообще среду сейчас, когда Данила Яневский, член комиссии по морали, сделал заявление на Первом канале, могу процитировать: «Я выступаю за введение цензуры в этой стране, цензуры в прямой форме. Рабам и халуям не нужна свобода слова, они должны сидеть, им нужно заткнуть рот». Вот подобные заявления, идущие от комиссии, заявление Костицкого о том, что хирург должен делать то, что он сделает, и кому-то будет больно, вот это все, мне кажется, предпосылка для достаточно опасного такого орвеловского будущего. И мне кажется, что в данный момент появление этой комиссии фактически можно также рассматривать как вмешательство в личную жизнь граждан. Соответственно, государство, которое позволяет такому вмешательству происходить, обладает как минимум одним признаком тоталитаризма.
Контраргументы Павла Мовчана.
Это самое чистое вранье, потому что ничего подобного нет в намерениях этой комиссии. У нас есть закон, которым мы руководствуемся. В этом законе прописаны все те нормы, которых мы придерживаемся. И он может быть несовершенен, этот закон, но в нем главное, ради чего создана эта комиссия и ради чего формировался этот закон, и на основании чего и функционирует эта комиссия. Это действительно думать о том, как нас, наших детей, я прежде всего о детях говорю, защитить от того всего, что разрушает психику, что приводит к тем печальным эпизодам, свидетелями которых мы есть на телеэкранах. Человек – высокодуховное существо. И не надо забывать, что он призван быть человеком, а не тварным существом.
В действующий закон о защите общественной морали депутатами Верховной Рады уже подготовлены поправки, которые позволят комиссии значительно расширить свои функции, продолжает Анатолий Ульянов.
Те правки, которые сейчас у него подготовлены и уже есть на сайте комиссии по морали, они, в частности, например, вводят полный надзор. То есть, грубо говоря, провайдеры услуг интернета должны предоставлять на запрос правоохранительных органов всю информацию о своем пользователе, но сам этот пользователь не должен узнать о факте обращения правоохранительных органов и запроса информации. Грубо говоря, этот закон сейчас уже начинает вылезать из территории вроде бы как бы порнография-мораль на территорию, например, там украинофобия, ксенофобия или, например, интернет-контроль. Соответственно, у него есть огромные шансы в Верховном Совете случиться в таком виде, потому что депутаты, в принципе, большинство достаточно злы как бы на интернет-СМИ, у них есть желание более их урегулировать, что ли, подчинить контролю, поэтому у таких законов сейчас есть огромные шансы все время проходить. Меня в этой ситуации что беспокоило, то, что пассивность журналистов, вот вроде как-то никто к этому серьезно на данном этапе не относился, пока не начали запрещать писателей, ряд программ, то есть запреты комиссии, да, они сначала строились, там какие-то были там Симпсоны, Comedy Club, вот такие вроде как бы шутейные, несерьезные вещи, да, которые можно было пропускать. Но помимо этого, среди заключений можно найти, например, наезды на программу «Свидок» на НТН, которая занималась журналистскими, в частности, расследованиями, и одна из рубрик фактически ловили чиновников там на тех или иных правонарушениях. Соответственно, когда такие программы начинают получать негативные экспертные заключения, мне кажется, что это должно беспокоить в первую очередь журналистскую братью. В любом случае, те заявления, которые делает комиссия, и то, как сформулирован их закон, мне кажется, что это достаточно угрожающая ситуация, поэтому, безусловно, сейчас необходима солидаризация ради борьбы с ней.
Анатолий Ульянов, как и писатель Олесь Ульяненко, предполагает, что активизация деятельности комиссии может быть связана с большой политикой.
Сейчас в Украине наблюдается предреволюционная обстановка, то есть очевидно, что в ближайшие месяцы начнется политическая грызня, поэтому политические силы сейчас заинтересованы в информационно-контролирующем органе, это с одной стороны, с другой стороны, в связи с финансовым кризисом сама журналистская среда, она ослаблена, потому что очень много людей были уволены, тысячи журналистов с черными лицами сейчас ходят по улицам, ну фактически журналы закрылись, и вот сейчас, когда вроде бы шаткая политическая обстановка и при этом финансовый кризис, журналисты ослаблены, прекрасный момент для выхода подобной комиссии. Мне кажется, что комиссия не имеет никакого отношения к морали. Такие комиссии существуют в Иране, Китае, в демократических странах их не существует. И я согласен с той точкой зрения, что такие комиссии создаются исключительно для подавления политического инакомыслия. Поэтому сейчас та обстановка, которая, безусловно, способствует тому, что такая комиссия появлялась, существовала. Государство имеет право, конечно, занять тоталитарную позицию, но тогда к чему эта вся публичная игра Украины, такой демократический вектор, вот какие-то постоянные отсылки к оранжевой революции, которые вот чем сейчас заканчиваются. Вот появляется такая комиссия, она существует в так называемой демократической стране Украины. Я считаю, что в этих обстоятельствах, безусловно, апеллировать стоит к Европе.
Вместе с тем, член комиссии по вопросам защиты общественной морали Павло Мовчан отмечает, что такой вседозволенности, как в информационном пространстве Украины, нет ни в одном из соседних государств.
То, что происходит в Украине, нет этому сравнения и нет аналогов, например, у наших соседей. Ни в Польше, ни в России, ни в других государствах. Нет этого. Все-таки там не то, что приличие, высокая степень ответственности за то, что делает тот и другой деятель искусства, или тот или иной творец. Не случайно и писатели, и не только писатели, и художников, и скульпторов называли демиургами. Они творцы мира, творцы миров. Но не те, кто призван сегодня все разрушать. Если была революционная целесообразность, которая мотивирована была поведением Маяковского или там имажинистов, или футуристов, я не хотел бы, чтобы под эту марку авангарда вся пошлость, которая есть, и все образцы мировой пошлости вообще, они были в искусстве.
Последние опросы общественного мнения на Украине показывают, что больше половины граждан страны считают недопустимой пропаганду криминального образа жизни, демонстрацию на телеэкранах сцен насилия и жестокости, и поэтому выступают за введение цензуры в средствах массовой информации.
О деятельности комиссии по морали рассказывал Владимир Ивахненко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Мишель Деги, известный французский поэт, переводчик, литературный критик, провел несколько вечеров в Москве и Петербурге. В московском клубе «Билингва» на встрече с поэтом побывала Тамара Лиленкова.
Среди французских поэтов, вошедших в литературу на стыке 50-х-60-х годов, Мишель Теги занимает общепризнанное место поэта-философа. Кроме того, его переводы «Сапфо», «Данте», «Гангоре» входят в лучшие мировые литературные антологии. Он член Академии Маларме, почетный профессор университета «Париж-8», издатель поэтического журнала. На московском вечере Мишеля Деги его творчество представлял переводчик-культуролог Борис Дубин.
Мишель Деги в современной поэзии, современной французской поэзии, на мой взгляд, чрезвычайно редкое соединение поэта с аналитиком поэзии, критиком поэтического разума, я бы так сказал, философом литературы. Мне кажется, что для него вот эта деятельность внутреннего самосознания поэзии, постоянного, довольно мучительного, довольно жесткого самоанализа, просто неотъемлема от роли поэта. Тут нет границы. Тут нет даже правой и левой руки. Вот правой рукой он пишет стихи, а левой пишет критику на них. Нет, это все вместе и одно в формах другого. Второй момент – это, собственно, какой предстает поэзия в поэтических книгах Деги. При том, что она сверханалитична, она очень далека от того, что мы обычно связываем с аналитической поэзией, от конструктивизма, от сверхрационализма, от работы формальными конструкциями. Я бы говорил о ней не в терминах, например, текст, структура, конструкция, форма, а говорил скорее в терминах энергия, трансформация, передача. Вот это, по-моему, лучше говорит о веществе стиха Мишеля Деги. Я себе позволю прочитать кратенькое сочинение Мишеля Деги, которое называется по-русски «Отсутствие», а значит по-французски «Абсанс». Здесь есть эпиграф из Мориса Бланшо. Эпиграф такой: «На самом краю письма навсегда обреченный жить без тебя». И дальше фрагмент Мишеля Деги. «Стихотворение – это завещание павильону. Передается, переходит из рук в руки, отделяясь от живого. Стихотворение – это гробница по Маларме. Отказывается, наследуется в соответствии с завещанием. И то, и другое с самого начала включает меня, читателя, третьего. Вручение дарителя, ручательство дарохранителя, порука читателя. Три звена одной цепи. Разумеется, все это бушует и грохочет под боком у языка. Любое стихотворение, как библейский псалом, сидит и плачет у рек Вавилонских на самом краю. И стихи, без всяких признаков невежества, рассеянности или забывчивости, с почтением о том помнят. Укрывают его в фигурах речи, хоронят, хранят. Как бы там ни было, притягательность стихов в их отношениях с отсутствующим. Немало не отрезанные от так называемой жизни, стихи ищут с ней связь куда надежней, парадоксально ставя очевидность с ног на голову. Говоря, что нечто есть, говоря, каково оно, вещь в своем отсутствии доверительно проговаривается о себе, выговаривая свое небытие в качестве никак. Жизнь на правах символа. В гробнице, даже если я в нее проникаю, в пирамиду или под купол, в этот кинотаф, откуда улетучились останки останков, в домовину, в гроб, на лон-олон, везде и всегда остаются вовне просрочка, внутри крипта, и вне этой внеположности, и внутри этой внеположности всегда, говорю я, что-то есть. И если я, осквернитель праха, сорву печать, ничьих останков во власти похитителя не окажется. Гробница снова сомкнется вне меня. Гробница – это место, которое постоянно подтачивается отсутствием, но не тем, каким обычно отсутствует любая явь, а тем, из которого лучится отсутствие, буралище любую внеположность.
Сочинение Мишеля Деги читал Борис Дубин. Тему отсутствия продолжил сам Деги.
Il s'agit bien toujours de l'absence, mais...
Вообще, в современной литературе, не только во французской, существует мощный стереотип, связанный с концепцией отсутствия. И именно с этого я хотел бы начать разговор о поэзии, отсутствие и присутствие, однако с некоторой осторожностью. Потому что все может показаться грустным и пессимистичным. Аромат исчезает, цветок исчезает, все исчезает. Но отсутствие не означает уничтожение всего, что должно остаться. В тексте Маларме рядом с цитатой есть и другая загадочная фраза «сладко-благоуханный день». Я бы хотел остановиться на этой мысли и немножко развить ее. Это подведет нас вплотную к той области, в которой я нахожусь, области между поэзией и философией, и за что меня, главным образом, и упрекают. Вообще, идея, мысль в западной традиции – очень древний термин. Он восходит к Платону и проводит разницу между тем, что мы ощущаем и что думаем. Посмотрим на соотношение поэзии и философии. С чего начинается философия? Она начинается с сократовского вопроса «Что есть?». Ученик, которому Сократ предложил этот вопрос, ответил «Можно выпить стакан воды или предложить его другому». Сократ сказал «Это прекрасно, но это не то, что нужно». Как истинный философ, Сократ отвергает пример, потому что отвергание примеров очень важно для философии, происходит ради того, чтобы появилась идея. То есть философ – это тот, кто отвергает примеры ради идеи. И здесь мы подходим к разнице между философией и поэзией. Потому что поэзия, наоборот, дает нам примеры, показывает их. Вспомним стихотворение Рембо. Они часто начинаются словами «имеется», «есть что-то». То есть стихотворение по своей сути показывает нам что-то, дает пример. Так французским детям часто говорят «покажи, дай нам пример». И в этом фундаментальное отличие философии и поэзии. Философия абстрагируется от примеров ради идеи, а поэзия, наоборот, построена на примерах, частных случаях. Она показывает что-то, это ее основная функция. То же самое следует сказать и о современной поэзии. Можно ввести такие термины, как традиция, продолжение традиции и отстранение от традиции. Всякий поэт, который начинает свою деятельность, вписывается в какую-то традицию, что-то из нее заимствует. Но с другой стороны, чтобы быть оригинальным, ему надо ее абстрагировать. Поэтому и мою поэзию можно измерить в этих терминах – традиция и отклонение от нее. Зададим себе простой вопрос – из чего же состоит поэзия? Это греческий изначальный вопрос – из чего состоит стул? Он сделан из дерева. Из чего состоит поэзия? Из чего она сделана? И я как раз традиционно отвечу, что поэзия состоит из стихотворений, она сделана из стихов. То есть поэзия, как и философия, это мысль, и очень важно, чтобы эта мысль выражалась на родном языке. Именно то, что я делаю сейчас, я пишу поэзию, выражая мысль на родном языке, и таким образом прихожу к идее. Вообще основная функция поэзии – это передача мысли, а мысль существует всегда в терминах. То же самое, не то же самое, тождественное, не тождественное. Все, о чем я сейчас говорил, существует в традиции, это в традиционном восприятии. Но ведь есть и отклонения от этой традиции. И это особенно важно сейчас, в начале 21 века, когда поэзия отдаляется от связи с родным языком, с изначальным. И возникает важный вопрос, может ли поэзия абстрагироваться от вечной связи между мыслью и словом? Это приводит нас к разделению поэзии на две больших группы. Поэзия, которая предназначена для чтения, и поэзия, предназначенная для исполнения. Что такое исполнение поэзии? Происходит некий спектакль, некое событие, и это подводит нас к возможности перевода, ведь переводить можно только что-то логическое. Но если рассматривать поэтический текст как набор букв, символов, звуков, то здесь просто нечего переводить. Приведу пример. Один бразильский исследователь с помощью нанотехнологии украшает свое тело и затем фотографирует его. Это такое же событие, спектакль, исполнение, параллель поэзии. Я занимаюсь журналом, который называется «Поэзия», и у него есть несколько основных задач. Первая задача — это перевод поэтов, в том числе и русских. Вторая — это размышление теоретического характера, то есть то, что называется поэтикой. Кстати, поэтика — это название труда Аристотеля, и мы опять возвращаемся к Греции. Очень важны теоретические размышления о сущности поэзии, потому что поэзия всегда себя вопрошает о своей сущности, что она такое, для чего она нужна. И это приводит к важному вопросу об омонимии, то есть о тождественном и неотождественном. У немецкоязычного поэта Пауля Целана есть стихотворения, которые могут быть и прочитаны, и представлены, и услышаны. Является ли это одним и тем же, или нет? В начале прошлого века авангардное движение занималось тем, что из текста, из стихотворения вычленялись некоторые элементы, которые великий Якобсон называет повторяющимися элементами. То есть те элементы, благодаря которым легко узнать поэтический текст, отличить его от любого другого. Самый очевидный и яркий пример – это рифма. Кроме рифмы существуют и тематические повторы, и синтаксические повторы. Отсюда вытекает трудность поэзии 20 века, которую часто характеризуют как «неудобочитаемую». Это начинается с той поры, когда в начале 20 века была упразднена пунктуация. С другой стороны, поэзия по своей сущности эзотерична, то есть поэтический текст должен быть непонятным и сложным. Тексты великих поэтов нужно расшифровывать. В этом и заключается природа стиха — быть трудным и непонятным. Но есть, конечно, и другая сторона медали — это легкая поэзия, доступная для понимания, песня, например. Впрочем, и понятие «песня» следует воспринимать в двух аспектах. То, что действительно можно петь, здесь подчеркивается связь текста с музыкой, и другой аспект, когда песня подразумевает серьезный поэтический текст. Так, например, сборник Виктора Гюго «Песни улиц и лесов» никак не связан с музыкой. Даже сам Гюго помечал в сносках, что его стихи не рекомендуется перекладывать на музыку, что это поэтический текст, а не песня. И второй момент, связанный с социальным феноменом, который распространен во всем мире и обозначается понятием «культурное». Здесь ситуация с поэзией сложная, двойственная. С одной стороны, кажется, что поэзия исчезла. Мы включаем телевизор, а поэзии ни слова. Раскрываем газету, о ней ничего не говорится. И в то же время оказывается, что поэзия повсюду. Исследователями была сделана перепись предметов, объектов, которые встречаются в поэтических текстах. И таких объектов за год публикации различных текстов во Франции было насчитано 40 тысяч. То есть поэзия находится повсюду, при том, что она исчезла.
Завершая встречу с российскими читателями, Мишель Деги прочитал несколько стихотворений. Вот одно из них.
Élancé. Élancé, il s'enlace l'amour et la comparaison. L'amour compare la comparaison qui aime louer avec des anaphores. Et la lyre saphique tisse l'incomparable beauté des bords à contre-jour d'une éclipse de l'être.
Пластичные, они сплетаются. Любовь и сравнение. Любовь сравнивает сравнение, которое любит расточать хвалы, прибегая к анафорам. И софическая лира ткет ни с чем не сравнимую красоту краев против света затмения бытия. Удаляясь на лодке от острова нашего пристанища, ты помнишь рассвет у окна у Тайкура? Мы так и не вышли из сказки, но были защищены и даже научены константой Проппа, куда как более прекрасной, чем фотоскопические трофеи. Все всегда будет слишком рано и слишком поздно. Вот и теперь это слишком позднее и слишком раннее прощание.
Стихотворение Мишеля Деги «На волнах свободы». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Кольчик.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».